Привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Янг Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне говорим о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, что все сферы жизни стали лучше, проще, ну мы счастливее и довольны собой.
Разговор о том, как научиться быть готовым к изменениям и как меняться самому и эффективно, начнем вот с какой темы. Каких только кризисных моментов и в целом глобальных изменений мы не переживаем в своей жизни. Мало того, что мир вокруг постоянно меняется и преподносит все новые и новые переживания и сюрпризы, так еще и в жизни каждого из нас есть кризисы, которые случаются обязательно.
Это, как ни странно, возрастные кризисы. Существует сразу множество типологий, но по самой базовой есть как минимум 5 кризисов. Первый — это вступление в раннюю зрелость, 17-22 года. Потом кризис 30 лет. Привет, это я. Кризис середины жизни, 40-45 лет.
Hello.
Кризис 50-55. И потом еще отдельно кризис прекращения активной деятельности и выхода на пенсию.
А ведь есть еще и кризисы в отношениях, например. Действительно ли каждого они коснутся? Что делать и как выживать в кризисный период своей жизни? Можно ли обернуть их себе на пользу?
Разбираться будем сегодня с традиционным гостем, который открывает наши сезоны. Это практикующий аналитический психолог Ольга Макарова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада вас снова видеть. Пока вы говорили подводку, я подумала о том, что в кризисное время, в турбулентное время, которое мы сейчас переживаем, уже не первый год, важно находить ведь какие-то для себя точки стабильности, создавать их. И для меня уже в каком-то смысле эта точка стабильности — встречаться с вами раз в год, каждую осень.
Для нас получается
да,
тоже,
на деле,
для наших
да,
слушателей.
Да. И для слушателей, конечно.
Это тоже же такой кризисный момент, вот обновление, адаптирование. Теперь слушателям придется привыкать к новым условиям, к новому сезону. Вообще, что такое кризис? Вот давайте так, вот с этого начнем, вот по науке прям.
Кризис — это ситуация, когда психике нужно согласоваться с чем-то новым. Психика встречается с чем-то новым, с чем она до сих пор не встречалась, и ей нужно к этому адаптироваться. Поэтому кризис, конечно, всегда про адаптацию. Ну, я таким простым языком. Но вы знаете, я тут недавно... Я люблю очень мультфильм «Ёжик в тумане» Юрия Борисовича Нарштейна. Это мультфильм про кризис.
Очень трансцендентный мультик.
Да, и трансцендентный. Потому что он в большей степени как будто бы про кризис середины жизни, когда вот эти вот духовные вопросы появляются. Ну, не будем забегать вперед, наверное. Но Юрий Борисович Нарштейн, когда отвечал на вопрос в одном из интервью, о чем этот мультфильм, ответил так. Это история о том, как наше привычное состояние внезапно может перейти в катастрофическое под воздействием каких-то обстоятельств, о которых мы не подозреваем, что они существуют. Вот это определение кризиса лучшее, чем я когда-либо видела в каком-либо психологическом учебнике. Я считаю, оно прекрасное. Вот что такое кризис.
Мы сегодня хотим обсудить именно кризисы не внешние, а те, которые обязательно с кем угодно произойдут. Вот про внешние, про обстоятельства понятно. А есть вот эти кризисы
так разных... Так это твои внутренние обстоятельства.
Да, да.
А, это тоже внутренние. То есть кризисы разных
это,
возрастов,
правило,
это тоже
совпадает.
Что-то.
Ну, возрастные кризисы связаны с новыми внешними обстоятельствами тоже. Вот если взять кризис среднего возраста, зачем-то я забегаю сразу туда, ну
среднего
ладно,
возраста это, давайте вот по терминологии сразу определимся. Я говорил, что есть 5. Согласны ли вы с этой моделью?
Я вот подумала, почему, если мы говорим о возрастных кризисах, вы начали с 20 лет. Самые яркие возрастные кризисы. Яркие в том смысле, что как бы лучше привязаны, прикреплены к возрасту, и их проявления очень внешние, понятные, проявленные и так далее. Это кризисы детские. Кто не знает, что такое кризис 3 лет, кто не знает, что такое кризис 7 лет. И вот я просто на примере как раз кризиса 7 лет хотела сказать про эти внешние обстоятельства, которые влияют на внутренние. Примерно в этом возрасте ребенок идет в школу, и перед его психикой появляются новые задачи. Его начинают оценивать, появляются условия, которым он должен соответствовать. Он уже всерьез встречается с социумом, это возраст одной из сепараций, и, как правило, все-таки внешние события с возрастными кризисами тоже связаны. Да, мы различаем, есть возрастные кризисы, которые так и так должны происходить, есть кризисы, которые связаны с ситуациями, с событиями в жизни, развод, потеря, переезд, рождение ребенка и так далее. Но они достаточно часто накладываются друг на друга в реальности.
А это так совпадает или одно ведет к другому? То есть, условно, ты меняешься сам в силу возраста, и тебя не устраивает твоя семья, твой супруг, супруга, и ты начинаешь делать все подсознательно для того, чтобы избавиться от этих отношений. Это так работает или как-то иначе?
Так часто работает как раз в кризисе среднего возраста. Мы это называем отреагирование. Когда действительно происходит какой-то внутренний процесс, ну, это про внутреннюю неудовлетворенность. И классический образ человека в кризисе середины жизни — там мужчина на скейте, который покупает красную машину и заводит там молодую жену.
Это вот 40-45, ну, середина,
да,
жизни.
Ну да, около того. Я считаю,
хорошая середина.
Я считаю, что он помолодел, этот кризис, что он сейчас и раньше встречается, и до 40, потому что все стало быстрее.
Все помолодели, наверное, тогда.
Кризисы? Только... Нет, да. Кризис 3 лет.
Ну нет, я имею в виду более взрослые, вот начиная с 20 лет.
Нет, кстати, мне кажется, что помолодел все-таки главным образом этот кризис, а может быть кризис, вот, ну, кризисы, связанные уже с поздней взрослостью, со старостью, со зрелостью, они, может быть, наоборот, кстати, отошли, ну, постарели, потому что люди больше остаются активными, дольше работают. Ну так вот, если возвращаться к отреагированию, есть это внутреннее неудовлетворение, и когда она начинает решаться через отреагирование вовне, то есть что-то мне некомфортно, поменяю жену или мужа. Это нередко превращается в 3-4 брака подряд, и все время что-то не складывается, что-то не получается. И тогда появляется вопрос, что, видимо, что-то происходит не так. Да, наверное, дело все-таки не во внешнем. И есть такой хороший вопрос, который можно себе задавать, если начинает очень сильно зудеть изнутри. Что я бы мог делать сам из того, что вот я бы хотел, чтобы делал партнер? То есть какие мои новые к нему требования, которые сейчас так сильно актуализировались, я бы мог сам реализовать, потому что это возвращение проекции, по сути дела. При этом нередко кризисы действительно заканчиваются, и хорошо, если заканчиваются там расставаниями. Есть разные ситуации. Если вас всю жизнь били, и в середине жизни вы перестаете это терпеть, ну, неплохо. Ну, то есть, да, это, чтобы мои слова не были восприняты как то, что вот никогда не разводитесь, да, все ваши проблемы, они только ваши. Бывает по-разному. Но если вас били, и вы потом меняете мужа, и он тоже вас бьет, а потом меняете мужа, и он тоже вас бьет, и это повторяется и повторяется, то все-таки здесь вопрос надо внутрь развернуть.
Что ощущает человек в момент кризиса? Вообще как-то к нему можно подготовиться? Есть ли такие какие-то звоночки? Вот тебе там условно 18-17 лет, вот и там делин-делин-делин. Малышей не беру, потому что навряд ли они рефлексируют.
Там родители надо готовиться.
Да, там родители готовятся, и
мы
иногда
для
слишком,
постарше,
слишком хорошо готовятся, да. А вот там, или, например, кризис 30 лет. Вот Глеб начал жутко загоняться.
Ой, об этом
до
я чуть позже, мы
рождения.
До этого дойдем.
Да, 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 да. Ты расскажешь сам от
почему
себя.
Почему мы записываем этот выпуск? Потому что у Глеба кризис 30 лет.
Да не только. Глеб, вам исполнилось 30 или исполнится?
Да, исполнилось. Вот,
и он загоняться начал сильно заранее, на самом деле, по этому поводу. И потом после тоже вот постоянно какие-то разговоры сводятся к этому. У меня там в силу моего возраста в окружении есть мужчины, которые тоже переживают вот такой прям разгар кризиса среднего возраста и так далее. Можно ли себе сказать, вот я чувствую звоночки, я готовлюсь принять этот холодный душ, чтобы мне стало легче?
Это вообще неизбежно, как бы, вот наступление этого кризиса?
И как готовиться тем, кто рядом, например, тоже? Вот есть ли какие-то сигнальчики, что ой-ой-ой, приближается, значит, надо тоже как-то вот быть помягче, например, или наоборот, пожестче человек?
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Жил бы в Сочи, да.
Дело в том, что не по очередности, а по логике, я сначала отвечу на вопрос Глеба, обязательно ли это должно происходить, вообще кризис, а потом, Марусь, на ваш. Кризисы должны происходить. Если в вашей жизни есть человек, не знаю, психолог, коуч, специалист по душевным вопросам, который вам говорит, я вам помогу избежать кризисов,
бегите.
Запомните, это ваш самый злейший враг, потому что человек развивается через кризисы, ну и общество вообще-то тоже, потому что макромир и микромир работают по одним законам, и в юнгианском анализе, соответственно, личное, бессознательное и коллективное, бессознательное. Почему мы так много внимания коллективному тоже уделяем? Потому что они очень связаны и работают примерно по одним схемам. Так вот, кризисы — это обязательно. Вот на примере детей это хорошо заметно. Если ребенок не попадает в эти кризисы, которые, конечно, кровавые, тяжело переживаются его родителями, и им самим на самом деле, потому что детям очень тяжело, они не понимают, что с ними происходит, но у него не происходит развитие, он не адаптируется к социуму, я не знаю, он ходить не научится, он писать не научится, ну, то есть психика останется в каком-то зачаточном состоянии, не разовьется мозг, кора, ну, понимаете, да? Mm-hmm. То есть это вот благо, хотя это происходит через слезы, через проблемы, и у взрослых людей все то же самое. Самое. Кризис среднего возраста — это кризис, в который я каждому человеку от души желаю попасть, потому что это такая поворотная точка. Юнгианский анализ вообще большими мазками рисует и делит на две части жизнь человека. Вот условно первая половина и условно вторая половина. И их разделяет кризис середины жизни. Почему? Потому что в первой половине жизни задача психики — адаптироваться к внешнему, а во второй половине жизни — адаптироваться к внутреннему. И это вот такой путь реализации, без которого полноценно стать собой, раскрыть свой потенциал невозможно. Поэтому застревание на любом из этих этапов, оно губительно для развития личности во всех смыслах, в психическом, в физическом, в духовном. Теперь, Марусь, к вашему вопросу, можно ли к этому подготовиться? Кризис любой связан с лиминальностью, с переживанием лиминального периода. Слово лиминальность, лимен на латыни — это порог, и лиминальность — это такое пороговое состояние между. В кино лиминальность есть прям такой отдельный жанр, в смысле не жанр кино, а жанр кадра. Лиминальность — вот это состояние героя, который попадает в что-то уже закончилось, но новое еще не началось, и он вот в каком-то пространстве между, изображается длинными коридорами, если помните фильм «Сияние», вот этот коридор в гостинице, лестницами, пустыми бассейнами огромными, туманом, «Ёжик в тумане», опять же, он проходит через это пространство. И это зона неопределенности, которая как раз-таки про то, что к этому невозможно подготовиться, потому что мы не знаем, с чем мы встретимся. Поэтому заканчиваю, закольцовываю свою мысль, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Подготовиться к этому нельзя, и в этом смысл, кажется.
Как 40-летняя женщина спрошу, а почему вообще кризис среднего возраста, опять-таки, благодаря кино и книгам и всему остальному, больше ассоциируется с мужчинами и с их проживанием этого кризиса? Это значит, что они более адаптивны, например, если мы говорим про адаптивность, или это значит, что женщины всю жизнь больше адаптируются,
мне кажется,
чем мужчины?
По-моему, у мужчин и женщин вообще разные еще внутри. То есть вот эти возрастные, а потом еще и у каждого свои.
Ну, мне кажется, нет, они одинаковые, они просто по-разному все-таки проживаются. Потому что, вот, например, рождение ребенка — это кризис. Он может совпасть, с возрастным может не совпасть. Но я приведу этот пример, хоть мы и говорим про возрастные, а это такая событийная история, потому что на нем очень понятно, в чем может быть разница. И для папы, и для мамы появление ребенка — это кризис, потому что нужно адаптироваться к новому, нужно менять уклад своей жизни, представления о себе как-то могут переворачиваться. Короче, кризис возникает там, где нам нужно освоить новую идентичность на самом-то деле, возрастной в том числе. Был дошкольник, стал школьник, вот вам и кризис, да? Был ребенок, стал подросток, вот вам половое созревание, вот новая идентичность. И эта новая идентичность для мамы и для папы будет по-разному просто переживаться, потому что для женщины это будет очень сильно ассоциировано с телом, и она будет очень сильно проживать это телесно, если она рожает ребенка. А для мужчины это будет по-другому. Но он не будет это переживать так телесно. Соответственно, кризис один и тот же, но все-таки роли разные. А так-то, в принципе, все вот эти кризисы, которые вы перечислили, которые я перечислила, и мужчины, и женщины с ними встречаются. случаются. Ну, просто действительно переживаться это может немного по-разному. Мне кажется, что в культуре, в кино, в литературе вот этот кризис среднего возраста у мужчин представлен ярче, потому что как раз-таки, может быть, мужчины более реактивны. Но это заметнее. И культура такая была до недавнего времени достаточно патриархальная, и сложно было бы себе представить, чтобы в 80-е там, годы, в 70-е годы нам бы рисовали какую-то картинку, как женщина покупает себе красный кабриолет, оставляет ребенка с мужем и улетает, значит, на этом кабриолете вдаль и говорит, все, у меня теперь новый молодой любовник. Ну, то есть это больше была история.
Такое показывали.
Мужчины
такие, как она могла.
Да. К мужчинам, ну ладно.
Сумасшедшая.
Хорошо, что нашел себя. Эх, молодец.
А, то есть
парень.
Это культурный код по большому счету.
Наверняка.
Да. Ну, как
наверняка.
Будто да, как будто да.
80-е... Ну, и даже под просто обстоятельства. То есть женщина всегда больше как бы привязана к семье, вот так в социокультурном пространстве. А мужчина, типа, всегда такой одинокий волк, если он захочет им стать. Ну, по крайней мере, раньше так было. И поэтому что с него спрос?
Ну, вот это раньше так было, мне кажется, сейчас тоже частично все-таки это все сохраняется.
Ну, да, в большинстве своем.
Мамин бродяга, папин симпатяга, да. Или наоборот.
Папин симпатяга, да? А может быть, сначала первый половину жизни так, а потом так. Пойдем по кризисам вот прям один за другим.
Давайте. С какого начнем?
Мы не обсуждаем совсем малышей и подростков, хотя вот, казалось бы,
потому
все проблемы из детства.
Потому что они нас не слушают,
этот подкаст для взрослых. Да, хотя вот, может быть, наша проблема ровно потому, что мы плохо прожили, ну, вернее, не плохо, а как-то по-особенному прожили вот эти кризисы.
Хорошо,
и потом
тогда
вот
другой вопрос, другой тезис.
Мысль, да?
Вот смотрите, прежде чем тогда начнем обсуждать кризисы по порядку, а вообще надо ли кризис, вот знаете, как-то разрешить? Мне кажется, что кризис можно только буквально пережить или, сказать по-другому, пройти.
Ну да.
То есть это просто период, который ты должен продержаться.
И выйти с новой идентичностью. Ну, итог любого кризиса – это некая инициация.
Это неминуемо.
Ну,
Или можно запороть
вы,
тогда?
Если
вот.
Есть
то есть
амбиции,
мне казалось, что как бы ты в любом случае
можно
просто...
Можно запороть, но если есть у вас амбиции психически развиваться, то это должно быть неминуемо.
Так, тогда объясняйте.
Не, ну можно застрять. Можно застрять.
В подростковом тоже, например.
О, да. Ой, очень можно. Кстати, Марусь, ваша мысль, мне кажется, классная, потому что я вижу самыми кровавыми кризисы подросткового и среднего возраста. И интересно, что они взаимосвязаны в некотором смысле, потому что считается, что чем более бурным был один, тем спокойнее будет другой. То есть если в подростковом возрасте из человека все демоны вышли, этому никто не препятствовал, то обычно кризис среднего возраста проходит тяжело все равно, внутри это тяжело переживается, но хотя бы вот без этих вот движений, вроде как брошу свою работу в госкорпорации и, значит, буду бомжевать, теперь я дауншифтер.
Если вы такой, напишите нам, мы про вас расскажем.
Да вы, наверное, нас не слушаете, если вы такой. Хотя, как знать, это достаточно деструктивно. И дело в том, что цена вот таких вот движений в подростковом возрасте одна, в среднем возрасте другая, потому что в подростковом возрасте это хлопнул, значит, дверью, покрасил волосы в розовый, ушел жить в подъезд, пожил там 4 часа, вернулся, да, все там, значит, всё, ну, нормально. Там, ну, в школе там с учительницей поругался, ну, там попробовал что-нибудь, не знаю, ну, все такое. А в кризисе среднего возраста это прям буквально может разрушить жизнь и адаптацию уничтожить, которая достигалась в первой половине жизни тяжело.
Когда Глебу это, наверное, будет не очень интересно сейчас, он всячески игнорирует эту историю, но я думаю, что нас слушают в том числе и родители, в том числе и подростков или будущих подростков. Как правильно, экологично провести с ними этот период? Что лучше делать, а что лучше не делать?
Да будьте рядом просто и принимайте своих детей, любите своих детей, будьте родителем, которому можно доверять, чтобы они знали, что можно к вам прийти, при этом не будьте интрузивными, не лезьте к ним в карманы, не контролируйте их, вот, ну, понятно, что у родителей есть функция все-таки контролировать, да, и вы не можете забить на то, где там ваш, не знаю, 16-летний ребенок ночует, но не будьте интрузивными. Вот в идеале, чтобы ребенок мог делать, что хотел. Вот хочет он покрасить волосы в зеленый или на макушке что-нибудь выбрить. Да пусть он лучше сделает это в 16, чем в 48. Потому что все равно ему нужно будет это сделать.
Сейчас у меня мысль возникла.
Вы захотели что-то выбрить?
Нет, выбрать я ничего не захотела, но я подумала, что, наверное, когда я была юна, мне говорили, что обязательно посмотри на родителей, особенно на отца своего избранника. потому что в пожилом возрасте он станет ровно таким.
Ой, какие... мне то же самое говорили про женщин.
Про женщин,
да.
То же самое. Ну, просто я поскольку...
Я теперь смотрю всегда.
Вот. Поскольку я девушка, то, соответственно, мне говорили про молодых людей, но это работает в обе стороны. И это действительно сбывается. Вот чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что это так. И теперь я думаю, что не надо ли вторым вопросом, как, вот когда посмотрел, еще спросить, а что ты делал в подростковом возрасте?
Ты просто фотографии попросите показать.
Как ты дурил, да.
Если потому... там с ирокезом все в порядке.
Вот, вот. То есть это тоже, в принципе, да, работает эта история.
Ну, в каком-то смысле, да. Дело в том, что вот задача психики подросткового возраста — это сепарация уже становится важнее. Сепарации там, на самом деле, именно возрастных там несколько. Первая сепарация — это вообще отделение от тела матери, рождение буквально. Потом 3 года, 7 лет. И в подростковом возрасте становятся очень важны социальные группы. И дело в том, что ребенку для того, чтобы отделиться от родительской фигуры, сепарироваться, ему нужно обнаружить в родителе вот этот негативный полюс. То есть начать с ним конфронтировать. Да ты ничего не понимаешь, да мои друзья все понимают, да вот мне там Вася сказал, что ходить надо на руках, а не на ногах. Вот это нормальная история, да, а вы тут, значит, все старые, там, глупые и все такое. Ну и в целом вот эти вот, вы все видели подростков, как они любят одеваться, что они вообще любят, что они слушают. Субкультуры очень важны, социальные группы очень важны. Это выходит на передний план. Они в этом очень нуждаются. Если им в этом препятствовать, то тогда не решаются задачи развития. Этот период закончится. Если дать этому кризису пройти, как родитель, обеспечивая безопасность, конечно, ребенка, не пускать все совсем, да, с горы, то будет легче потом всем. Вот эти вот истории, когда говорят, у нас Машенька, вот она подросток и такой хороший, она вообще не бунтует, она в гольфиков ходит, такая хорошая девочка, умничка. Вот это прям красный флаг. Обратите внимание,
что-то у них, не так.
Да, у них другие потребности. Почему она не проявляет совершенно никакую теневую динамику? Потому что она не может себе позволить этого, да? Вы это так отрицаете. Или что? Почему она не может?
Или вы не знаете.
Ну, вот, кстати,
или вы не знаете,
жизни,
это не самый плохой вариант, если вы
это
знаете.
Это как раз...
Да, нормальный.
Да. Девочка, которая всю жизнь ходила в белых гольфиках и слушалась родителей, была отличницей и так далее, но в тот момент, когда она почувствовала, что ей чуть-чуть дали свободу, а там было даже рукоприкладство, она пошла в панки, прям ушла из дома в панки, не мылась, одевалась странно, и вот это вот все там, в общем, со всеми атрибутами панковской жизни, не культуры, а вот именно всего того, что, ну, не очень приятно. Вот, и я помню, что меня тогда это поразило, я думаю, господи, какой ужас, как так? Вот в моей голове я ее потеряла. Ну, вот мне показалось, что все это дно. Но, действительно, она прожила, но только чуть позже, получается, спустя там 5 лет, да, после подросткового возраста. Она это все прожила, вернулась, получила образование, и теперь очень востребованные юристы, все с ней хорошо, и она продолжает ходить, ну, условно, в гольфиках. Но, видимо,
это уже ее выбор. Она уже сама эти гольфики захотела надеть. Прекрасно. Вот что бывает, когда девочку задушили гольфиками, когда нужно было дать свободу. И круто, что это все-таки происходит. Если это происходит даже в 40 лет, окей,
перебеситься
хорошо.
Никогда не поздно.
Катарсис этот нужен, да?
Ну, просто может быть разная цена, опять же, но условно, если человек понимает особенно, что он делает. И вот хочет он, вот работает он судьей, допустим. Он говорит, хочу покрасить волосы в зеленый, не могу. И хочу нос проколоть. Себе вот такую серьгу вставить себе в нос размером с iPhone.
Я сходила на такой
16 Pro. Ну вот, да пусть как бы, хорошо. Если он отдает себе отчет, что вот, ну надо ему это, ну вот надо. Пусть лучше это будет отреагировано. Потом надоест, скорее всего. Вот. Ну, да. Ну да, если он судья, конечно, может быть проблематично.
Ну можно так.
Ну серьгу можно вынуть, можно парик надеть,
конечно,
наверное.
Конечно, можно в свободное время, да, ходить в отпуске.
Я это прекрасно понимаю. Вот эти все движения. Так, слушай, ну а что так?
Ну я все жду твоей исповеди.
Мои истории. Слушай, ну перейдем, наверное, да, вот тогда к обсуждению кризисов по порядку. Я не помню, что было в 20 лет, был ли у меня какой-то кризис, вот этот 17-22, кроме того, что когда тебе становится, ты заканчиваешь там университет, магистратуру, тебе кажется, что ты уже окончательно супер какой-то взрослый,
да,
хотя сейчас
вот
прошло не так много вроде бы лет, и я уже так смотрю и типа, ну и ну, что я тогда удумал? Ай, нормальный кризис. Слушайте, вот там не было у меня никаких проблем. А что там должно происходить?
У меня была несчастная любовь, кстати. Я очень сильно себя вот как-то вывернула наизнанку.
Я в карьеру тогда ударился. О чем сейчас жалею? Это я потом расскажу. Я вот сейчас, все последние годы занимаюсь тем, что проживаю то, что я не прожил, когда этому было самое время. И когда пришло время сейчас вот, типа, строить
вот,
карьеру,
видишь,
семью,
значит,
и так далее.
Пропустил.
И я такой, нет-нет-нет, да. А тогда вот наоборот было.
А я вот, я не особо кризисная, и не то чтобы в гольфиках, просто, видимо, чуть более слабо это все выходило наружу, насколько я понимаю.
Ну ты вот творила, давай, вот дичь какую-то. Вот в 20.
Ну, и сейчас все посмеются. Вот дичь дичью, значит, в 14 лет. Это, видимо, подростковая была история. Мы с подружкой, у нее мама курила, у меня папа курил. И мы с ней договорились, что мы пойдем покурим. Ну, для нас это был вот такой вот прям, ну,
протест,
манифест.
Прям.
Да, вот. И, значит, мы разошлись по квартирам. Жили в одном доме. Стрельнули, значит, у родителей сигареты. И я пошла в туалет. Не знаю, куда она пошла курить. Значит, я заперлась, взяла спички, взяла сигареты Ява. Вот, значит, подожгла. И я даже не смогла эту сигарету к рту поднести. У меня вот от этого запаха смолы, и все, просто я задушилась, мне стало плохо. Я кинула, значит, эту сигарету в унитаз, она же горит, дымит, и все. Значит, тут же у меня сразу пошло в голове, что меня сейчас запалят, и что же вообще, какой кошмар, какая-то гадость. Хотя папа курил, тогда курили в квартирах, ну, на форточку на кухне и так далее, но вот все-таки ощущение от дыма и от смолы, которые рядом с твоим носом, были различные. Значит, и что же произошло? Сигарета в унитазе, она не спускается. Я не могу от нее избавиться. Уровень моей брезгливости таков, что я не могу за ней залезть и рукой достать, чтобы там куда-то спрятать, выкинуть и так далее. Я выхожу из этого туалета и говорю: «Мама, папа, мы с Наташей договорились покурить».
Смело.
Я не покурила, мне не понравилось, но сигарета плавает в унитазе. Они на меня посмотрели, оба, не зная, о чем они подумали в этот момент, и сказали: «Когда-нибудь-то спустится». И все. И, значит, с этим никто меня не ругал, слава богу. Ничего вот вообще не произошло. Я себя просто какой-то дурочкой почувствовала и сделала вывод, что мне не понравилось. Наташка сигарету выкурила, пришла и рассказала, что, типа, ну, нормуль так, типа, я себя так ощущала прям... хорошо, по-взрослому. Говорю, а я вообще не смогла, еще и с родителями запалилась. И, в общем, как-то мы эту тему закрыли. Наташа потом, спустя несколько лет, по-моему, курила, но недолгое время. И следующий этап моих отношений с сигаретой как раз был в 20 с небольшим, вы будете смеяться. Мне приснилось, что я курю. Мы были на даче с тетей и с братом, без родителей. А брат у меня курил. Он младше меня на 5 лет, но вот он уже курил. И мне, значит, приснилось, что я курю. Я вышла, и мне весь день преследует это ощущение, что мне надо покурить. Покурить, 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 покурить. Я подхожу к брату и говорю: «Лёх, я хочу покурить». Он на меня: «Господи, это что за дура? Ты сколько тебе лет? Ты же не куришь». Я говорю: «Мне надо, мне приснилось». У виска покрутил, говорит: «Ну, пойдем». Мы пошли, значит, за дом. Он мне достал сигарету, соответственно, зажег. Я опять поднесла к лицу, вот уже почти, и не смогла. Опять у меня, значит, эта реакция отторжения была полная. Он наорал на меня, что я потратила сигарету впустую, и как-то меня отлегло. Вот сейчас сижу и думаю, может, у меня
слушай,
это
а вот
какая-то
сейчас,
история
потом
связана.
Еще были эпизоды с сигаретами?
Вот я сейчас, пока вам рассказываю эту длинную историю,
может
сейчас думаю, что...
Может всегда у тебя такое?
Да, вот я сейчас думаю, что у меня были мысли сейчас, вот в мои 40, они начали ли мне курить, честно скажу, потому что понимаю всю вредность и всю историю, и, но мысли какие-то были, потому что это вот сигарета, это может быть красиво. Вот эта вот история с подтягиванием, такая женщина сидит, чашка кофе. Какой-то ритуал, что ли, в моей голове.
Ольга, вот мне кажется, для юнгианского анализа
вылечить.
Поле непаханное. Как вы видите ситуацию? Почему кризис, сигарета,
ждали
переход?
Откровения от Глеба, получили от меня.
Мы еще все поделимся.
Ну, я, честно говоря, вижу достаточно впечатляющий уровень доверия родителям, потому что, и это, возможно, как раз тот пример, когда рядом человек, к которому у вас достаточно доверительные отношения, какая-то фигура, ну, старшая, да, ну, брат младший, но все равно какая-то такая вот рядом фигура, что вам просто, ну, видимо, для вас сигарета — это символ такой бунта.
Наверное,
что вот сейчас
наверное,
я, сейчас
да.
я вот это вот, сейчас я отреагирую, сейчас я внешне как-то это проявлю. Но там ваши родители, которые говорят: ну и ладно, ну, то есть, слушайте, редкий ребенок, вот в нашем, по крайней мере, детстве, вышел бы из туалета и так бы сказал. Скорее, он бы залез бы в этот унитаз, брезгливость, небрезгливость, руками, головой, только чтобы никак не запалиться, выкинул бы это в окно, ну, я не знаю, там, да, в
какую... Съел бы, да,
распихал по карманам. И так, на самом деле, и работает, как будто бы вот эта вот подростковая история, когда не чинятся какие-то препятствия. Просто если бы ваши родители, наверное, восприняли это в штыки и устроили бы вам какую-то в ответ, значит, интервенцию, возможно, вам бы захотелось курить еще, ну, просто, просто наперекор. А вам не захотелось. И с братом же тоже такая ситуация. Вот у вас появилось это желание, да, бунтануть, а рядом оказался человек, который с вами отошел и сказал, на, кури, да. Вот, пожалуйста, я тут, я свидетель.
Я постою,
да. Маруся, у меня есть сигареты всегда, если что.
Вот, и видите, история продолжается рядом с вами. Глеб, который на работе, если что, готов... Да, и вам и не хочется.
Даже если не на работе, я тебе пришлю доставку по протоколу попросить.
Кстати, про сигареты тема не исчерпана, извините.
Раз уж... Курить очень плохо, друзья, не курить, курите,
плохо,
если
вредно
что.
И вообще, но когда я работала в одном рекламном агентстве, очень многие курили, тогда курили в open space, могли курить спокойные сигары в том числе, то есть это вот как-то забота о ближнем. Ого. Совершенно не являлась приоритетом ни для кого. И поскольку я не курила, но я понимала, что весь вот на нетворкинг, сейчас вот эти вот разговоры у кулера, а тогда эти все самые интересные беседы проходили за перекурами.
Курилки до сих пор так.
И очень многие ходили и спрашивали, нет ли сигареты, просто, ну, у кого-то заканчивались и так далее. И я помню, что у меня всегда были с собой сигареты собрания коктейль, они супер красивые, они мне очень нравились, потому что они были как фломастеры разного цвета, вот в одной упаковке они были разных цветов, очень таких симпатичных, розовенькие, зелененькие, голубенькие, и в принципе мне они нравились. Но я у них не разбиралась, оказывается, это были очень крепкие какие-то сигареты, которые очень сложно было курить, но тем не менее, когда кто-то ходил, стрелял, у меня есть, ты же не куришь. А вот. И это, кстати, тоже примерно вот, ну, там, 20 с небольшим лет мне было.
Интересно.
Да, вот так вот у меня как-то...
История с сигаретами.
Да, интересно проследить. Я вот сейчас пока рассказываю, все пытаюсь вспомнить, что сейчас происходит в 30-40, что с ними было связано. Забавных историй меньше, конечно.
Ольга, хочется у вас спросить, а вы какую дичь творили?
Когда?
Ну, вообще, когда угодно.
Сегодня вроде никакую.
Еще.
Подростковом возрасте.
Может быть, подкаст станет этой дичью.
В подростковом возрасте?
Подростковом или в 20 лет. Вот пока дальше, наверное, не заходим.
Слушайте, ну я, в принципе, более или менее что хотела, делала. Я курила. Я пила портвейн на трубах с друзьями. Мы, значит, собирались, пили портвейн, три семерки, играли на гитарах.
Ох, три топора, это
да,
знаменитые.
Я красила волосы в жуткие цвета. Ну, в жуткие, просто в жуткие. Я не знаю, там будет фотография, ну, моя, как обычно, на заставке.
Вероятно, будет. Надо рядом поставить ту.
Нет, не надо. Это не должен никто никогда увидеть. Это надо уничтожить. Но это правда ужасно. Я блондинка, и у меня свет светлые такие волосы, пепельные такие, платиновый блонд от природы, и светлые глаза. И вот мне так хотелось все попробовать. Я там в какой-то и в розовый красилась, но это ладно. Но в какой-то момент я решила, что я хочу черные с красным волосы. И не просто черные с красным, а еще они такие пятнышками были. То есть они были темные и красными пятнышками. И это было настолько кошмарно. А еще у меня отрастали, когда волосы. У меня светлые волосы отрастают. Это как лысина была. Мне кажется,
издалека. А нет фотографий, так посмотреть все-таки.
Вот под рукой нет, к сожалению. Они где-то у мамы там дома в архиве есть. Но это прям жутко. Вот. И мне спасибо большое. Ничего из этого не запрещали. Потому что я это благополучно пережила, и уже с университета, с первого, у меня просто уже нет никакого желания пробовать. Черные волосы, зеленые волосы, красные волосы. Ничего плохого в этом нет. Я просто про себя, да, что для меня это был какой-то бунт, что вот выделиться настолько. Плюс еще у нас в школе была школьная форма, я училась в гимназии, и я ее саботировала. Маму постоянно вызывали в школу. Один раз она пришла и сказала, ну что поделать, можно я больше не буду приходить? То есть она занимала мою сторону. В принципе, да, что мне... Я уже в университете, я училась... Мое первое образование журналистка, я училась на журфаке, и вот если говорить про сигареты, я настолько динозавр, что я застала время, когда на журфаке курили.
Прям внутри?
Прям внутри.
А, да?
Да, да.
А, там же была...
Курилка
МГУ,
в МГУ. факт. Да, да, где я второй знаю, этаж, да, где туалет, да, и там была курилка.
Да, и потом она еще была внизу, где тир, а потом и там закрыли.
Закрыли, да, и потом, да, все курили на памятнике.
Да.
И там мы тоже делали все, что традиционно для этого факультета. Пили водку, курили,
да,
протестовали против родительских, но уже более крупных фигур. Угу. Вот эти всякие, да, настроения, там, протесты. Ну, в общем, как-то так, да. Я благодарна очень своим родителям, что они меня в этом плане не ограничивали. И еще я благодарна судьбе, что вот это моя юность пришлась на время, когда не было соцсетей.
Угу.
Вот, вот это прям спасибо, потому что... Да, я призываю, кстати, всех отстать от квадроберов, вообще от детей.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста, отстаньте от них. Не надо оценивать детей так, как будто они взрослые. Все нормально с ними. Дайте им оторваться. Я вижу печалющую меня тенденцию, что взрослые готовы накинуться. 40-летние, 50-летние взрослые люди на 20-летнюю девочку. Они пытаются ее мерить своим уровнем психики. Это к вопросу о возрастных кризисах. Да? Она на другом уровне развития находится, она еще не понимает, как каких-то вещей. Вспоминайте себя в 20 лет, вспоминайте себя в 15 лет, чем вы занимались. Относитесь попроще. И тогда, наверное, у нас все будет неплохо. Дети, подростки, молодые люди нуждаются в нашей поддержке, а не вот в этой вот постоянной в травле их по тому или другому поводу. Потом вы удивляетесь, что они вас не уважают.
Прошу, какую роль играют социальные сети в кризисах?
Я думаю, они больше провоцируют тревоги, ситуативных кризисов скорее. Mm. Нагрузку большую на психический метаболизм дают. И, наверное, усиливают какие-то процессы. Потому что когда ты подкатил уже к кризису середины жизни, или, кстати, к кризису 30, когда вот эти вот социальные вещи очень пересматриваются, именно от чего я добился в работе, а зачем я так много работал, а почему я так мало работал, почему там у меня эти отношения так сложились, а эти так. Когда вот и так... находясь в этом процессе, человек видит еще все эти прекрасные, идеальные жизни, значит, в соцсетях.
О, да.
Он начинает себя к этому прикладывать и разочаровывается в себя еще больше. И это, мне кажется, усугубляет процессы как раз-таки кризисные. Вот они все купили уже, вот про возраст, да? Вот он в 30 уже там в космос полетел, а я в 30 еще машину не купил. Какой я никчемный. Но я призываю всех помнить о том, что соцсети и жизнь — это разные вещи, и на словах ты Лев Толстой, как известно, а в жизни не всегда. Также эта поговорка звучит, да, полностью, как мы знаем. И надо делать поправку и вообще никем себя не мерить и ничем, потому что у каждого индивидуальная судьба, индивидуальная жизнь, психотерапия, тип, свой неповторимый узор психики, и когда вы себя на эту машину накладываете, которую вы не купили, вы потеребите свои ценности сначала в хорошем смысле. Вообще она вам реально нужна, эта машина, вы ее хотите, да, она соответствует, или просто вот это очень нарциссическое время сейчас, вот типа надо потреблять, надо иметь, надо себя идентифицировать с вещами, но в какой-то момент эти вещи, поверьте, вот гарантирую вам, они перестанут иметь значение, когда вы попадете в кризис середины жизни. Классический запрос человека с кризисом среднего возраста звучит так. Один из вариантов. Вот у меня все есть, но что-то не то.
Все вроде дом есть. Дом и дерево перестают радовать.
Да, вроде все есть, деньги есть, и там дети есть, и дом есть, но что-то вот ничего не радует. Но бывает и так, что у меня ничего нет, и ничего не радует. Да, вот я здесь, а у меня еще ничего нет.
Маруся, ты там?
Где? В кризисе 40 лет?
Как ты считаешь?
Ты знаешь...
Так середина жизни.
Ты знаешь, я немножко по-другому, видимо, его прохожу. Я начала делать вещи, которые никогда бы не делала. Условно, это очень маленькие шаги, которые для других покажутся мелочью. Ну, условно, например, из последнего братьев Караваевых я купила обед детям, там, набрала, попросила погреть. Мне положили в пакет, я пошла. Мне их не положили, видимо, они остались в печке на разогреве. Никогда бы в жизни я бы не пошла в эти братья Караваевы и не спросила бы, где мои пюре и шашлык. Ну, в тот день я не смогла, но чек я сохранила, я положила его в карман пальто. И когда через день я шла мимо этого заведения, я зашла и сказала, господи, для меня вот...
Я буду даже... жаловаться, я такой скандал учиню.
Нет, я без скандала.
Да я шучу.
Я даже без скандала. Для меня просто сам факт того, что я с этим чеком подошла и сказала, вы знаете, я вот покупала, и вот мне не положили вот это и вот это, вот в чеке. Я думаю, господи, что я делаю? Что я делаю? говорить, выйди отсюда, выйди, зачем, ну, что, это, ну, того не стоит. Но из-за того, не знаю, как это сработало, но я очень дружелюбная, я просто как бы дадут, не дадут, не дадут, и ладно, пошла к менеджеру, уточнила, и мне собрали ровно ту же граммовку, которую я купила, погрели, я еще что-то набрала, оплатила и ушла. И подумала, какой я шаг над собой сделала. Я бы никогда этого. Я никогда ничего не возвращала по чеку. Вот этот вот обмен и возврат, вот эта вся история. Лучше пусть лежит то, что мне мало, или я кому-то дам, или еще. Вот эта вся процедура, она мне и неприятна, и как будто время занимает. И вдруг я начала вот такие вещи делать. Или там история с джибицами, то же самое. Нам не довозили заказами. Я думаю, ну что ж такое-то? Я-то там заказывала, чтобы джибицы были. Смысл в том, что я собралась с духом и написала в чат поддержки: друзья, такие-то заказы. Джибицев нам не положили. Пожалуйста, мы как бы очень ждем. По моим подсчетам, это там столько-то их должно быть. Может, какое-то иное. И тоже для меня это большой шаг. Как бы это глупо ни звучало. Потому что я знаю, что есть люди, которые... Вот у меня подруга такая есть, которая всегда все прям четко по полкам тут же быстро решает. И для нее это естественно. Для меня нет. И вот такими маленькими победами над собой, такими какими-то шагами, видимо, я прохожу вот этот кризис и становлюсь иной человеком, который... Добирает свое, что ли?
Это совсем не глупо, точно. Ключевая характеристика кризиса, одна из, это то, что старые стратегии перестают работать, и задача вырабатывать новые. Новые нейронные связи создавать. А это сложно, даже если это какая-то мелочь. Если вы всю жизнь живете, у вас есть хайвей в голове, да, освещенный, понятный, по нему быстро и гарантированно доедешь, ничего никуда не возвращать, не предъявлять претензии, да, значит, не приходить. Вот вы по нему и едете. И свернуть в какой-то момент с этого хайвея на темную дорожку в лесу, где надо прорубать еще себе дорогу через кусты и идти с фонарем, это огромная психическая работа, даже если это вот кажется с виду, что какие-то мелочи. Да, да, новые что стратегии.
Дичь не твоя. Ну, для меня это дичь, на самом деле, наверное. Ну, своего рода дичь,
вот,
да.
И это здесь очень важно, что то, что мы называем дичью, она может субъективно переживаться в психике как дичь, да. Мы имеем вот эти достаточно карикатурные действительно образы, художественные, поп-культурные мужчины, которые там с блондинкой с четвертым размером груди уезжают от своей семьи на красном кабриолете или на мотоцикле, что еще лучше. Потому что у него... кризис середины жизни. Есть такой мем популярный, значит, мужчина в кризисе среднего возраста на одной картинке, на другой картинке подмигивает ему другой человек, и написано «продавцы мотоциклов». И кажется, что вот, ну, это прям такая карикатура, кажется, что это выглядит так, но на самом деле, ну, это гротеск, а это психикой может переживаться, ну, и должно субъективно, что я делаю что-то, чего я никогда не делал. Это может быть купить себе растение комнатное и начать за ним ухаживать. Вообще-то говоря, ну, например, да,
ну,
или там
да.
печь пироги начать. Ну, казалось бы, ну, обычное же дело, что из этого события? Да нет. Изменения и новые нейронные связи для психики — это всегда героизм, потому что психика стремится к гомеостазу. И делать новое — это всегда усилие, выбирать развитие — это всегда усилие. Вот, кстати, возвращаясь к вашей Глеб-реплике, в кризисе надо работать, вот как его проходить. Это действительно работа, это выбор, это точка выбора. Мы здесь все как богатыри, витязи на распутье. Пути, вот этот образ, да, налево, направо, прямо, куда идти и что потерять. Да, и что-то, кстати, надо потерять, потому что предыдущая идентичность, она теряется, когда обретается новая. Но если вы там стали родителем,
как кожу
вы уже не веселый типа. Мальчик или не веселая девочка, вы больше приобретаете. Это более, как бы, высший уровень, да, идентичности продвинутый. Но вы и теряете тоже, вы не можете больше там бегать в гольфиках, да, ну, не буквально, но имеется в виду, что у вас уже ответственность, обязанности и другие мысли.
Сорваться и поехать в другой город ты не можешь, да, потому что тебе надо.
Мы говорим там 5, сколько угодно, там 6-7 этих кризисов, но суть одна и та же, что ты сталкиваешься с моментом, когда как раньше уже нельзя, а как по-новому еще не выработано,
да,
непонятно.
Да, точно.
И просто 30 лет у тебя как раньше это один пласт опытов. 15 — это другой пласт. Если в 15 для тебя пойти там, вот как я делал, пойти пить водку с друзьями, бандитами на крышу дома, где-то в Фили Давыдково, это вот круто. Сейчас, ну, меня таким не удивишь. И для меня там, наоборот, круто что-то, даже не знаю что. Вот, например, вот недавний кейс. Никогда как раз в жизни волосы не красил и вообще был такой, как бы, классик, вот это все. И тут в находясь в путешествии, я такой, блин, всегда хотел, пришла пора. Покрасили не так, как я хотел, но счастливо проходил с этим почти полгода. Надоело жутко ухаживать за этим всем,
ну, этот кайфанули?
Кондиционер. Да, первое класс. Время вообще было класс, но все равно успокаиваешься. Ну, в общем, получается, что какой рецепт-то? Вот, наверное, так спрошу. Если все кризисы, их суть есть одно и то же, один и тот же процесс. Как их все-таки проходить? Вот вы начали говорить, что надо поработать в кризис. А тебе и так, вот предвидя возражения, а тебе и так как бы ничего не понятно, плохо, идет тотальная переоценка, пересборка всего. А как понять-то, над чем тебе работать? Или вообще за все хвататься?
Как адаптироваться к этому?
Ну да, да, вот в конце мы придем, да, к этому.
Вы знаете, адаптации очень способствуют разрушению инфантильных иллюзий.
Это что?
Нам всем надо с ними расстаться в процессе взросления.
Что такое инфантильная иллюзия? Мне кажется, все мои иллюзии инфантильные.
Да, да, мне тоже, я так думаю, сейчас я же весь, наверное, сплошь такой.
Вот вы напряглись.
Да.
Да.
Вдвоем.
Скорее надо покурить, чтобы почувствовать себя более взрослым.
Глеб, несите сигареты. Что я имею в виду? Есть фантазия, и она, кстати, в какой-то момент как будто стала коллективно поддерживаться, современная такая, культурная даже в каком-то смысле, о том, что вот жизнь можно прожить легко, и вот существуют какие-то кризисы, и, может быть, их можно избежать, или их можно как-то сделать легче. Ну, их можно, кстати, правда, сделать легче. То есть наша-то задача все-таки, правда, улучшать адаптационную систему. Когда она улучшается, все это не так кроваво должно происходить. Ну, вот, знаете, фантазия о том, что как будто бы жизнь должна быть гладкой, ну, и вот там иногда, очень редко может встретиться какой-то кризис, и это плохо. Она состоит из кризисов в жизни. Состоит. Кроме возрастных кризисов, которые мы перечислили, только часть. Мы не захватили детские кризисы. Угу. Это то, что мы обязательно должны пройти, если мы хотим развиваться. И если мы не хотим в 48 лет кайфовать от того, что мы пьем водку на крыше в Филе Давыдкова. Да? Потому что можно застрять в подростковом возрасте. И я думаю, вы видели такие примеры, угу. когда для человека вот это вот и в 50 лет классно.
А здесь тогда вот сейчас буквально маленький вопрос. А если человеку в 48 лет классно пить водку на крыше в Филе Давыдкова? Вот ему так нравится. Это плохо?
Не знаю, ну как бы нельзя же так в общем ответить, да? Если он это делает последние там 38 лет, не знаю, 28 лет, и ничего не изменилось, и у него не появились какие-то апдейты по ценностям, по собственным, по кругу общения, по своим устремлениям, ну тогда ой, ну человек должен mm-hmm. развиваться. Mm-hmm. Так вот, наша жизнь состоит из кризисов. Кроме того, что мы перечислили, есть еще кризисы личные, связанные с внешними событиями, личными событиями. Потери, переезды, рождение, смерти, смены работы, любовь, влюбленности, расставание. Это все тоже сопряжено бывает с кризисами. И не бывает, а просто сопряжено. Есть еще коллективные процессы, коллективные кризисы. Вот вы бодро жили свою жизнь, и тут пандемия началась. Вы не можете это игнорировать. Это большой кризис, коллективный кризис, который на личности тоже отражается на каждой, на индивидуальных процессах. И на самом деле у нас вот этого расстояния между кризисами не так уж прям и много.
Я вот хотела сказать, что я замужем 14 лет, и вот кризисы мы проходим, вот те стандартные кризисы отношений, которые написаны. Честно говоря, мне казалось, что это может быть ерундой, если ты любишь друг друга, вы понимаете, как единое целое друг друга, вот это вот всё. Не-а, все равно тебе раз, и обосновывается асфальт реальности, ударяет
там
жизнь,
три,
и вам...
Три года, да, а потом
там
еще...
Там 3-5, по-моему, 10.
Вот как, ну вот как раз-таки считается в аналитическом подходе, что после 7 лет точно уже проекции должны разрушиться, потому что мы первое время классно можем ехать действительно вот на этих проекциях, которые работают как у подростков с теми, по кому они фанатеют, да, мы также влюбляемся, и они должны быть, чтобы начать отношения, и эндорфины, вот это все, а потом они разрушаются, эти проекции, возвращаются, и это должно произойти. И тогда мы знакомимся с реальным человеком и с другим, и с собой, и выстраиваем отношения по-другому, и это процесс, и да, это тоже развитие.
И вот представь, там еще дети появляются,
дети,
которые тоже кризис
тоже
для
кризис.
Вас двоих,
да.
И
да,
по-разному,
да.
И здесь, в общем, это какая-то такая постоянная, на самом деле, еще кризисы на работе могут быть, кризис у твоих коллег,
да, ну жизнь пройти не поле,
да,
перейти.
А еще можно заболеть, например, вот. Это
да.
Тоже такой лиминальный период, всегда болезнь, неопределенности,
да.
Тоже связано с кризисом. В общем...
Вот я прямо сейчас кризисую, сижу, болею.
Вот понимаете,
но сижу.
Когда мы избавляемся вот от этой инфантильной фантазии, понимаем, что ну вот надо двигаться, да, мы будем с этим сталкиваться, и воспринимаем это не как какую-то каторгу, а как то, что, ну, здесь так устроены правила игры, и так человек развивается, без этого развиться невозможно. Когда мы можем ретроспективно действительно смотреть на свою жизнь и понимать, что вот все эти кризисы, все, что с нами происходило, оно нас сформировало. И вспомнить себя в подростковом возрасте. Хотели бы мы сейчас быть такими же, с такими же интересами, с такими же устремлениями, идеями? Или все-таки нам нравится то, что мы как-то расширяемся и развиваемся? Вы знаете, наверное, важный тоже такой момент, что может помочь, это то, что надо всегда идти, надо жить. Вот это самое главное послание, которое каждому человеку, мне кажется, важно воспринять. Надо все время жить.
Не могу не спросить, сегодня очень личный выпуск получается, но тем не менее, что делать, если ты попал в молотилово чужого кризиса? И могу сказать, что вот я попадала, и уверена, что не очень правильно себя вела внутри, и как бы и до очень близкого человека, и друга. И мне почему-то хотелось вот как бы что-то доказывать. Вот сейчас я со стороны смотрю, мне казалось, что типа, посмотри, ну что ты делаешь, что вообще, зачем столько агрессии, зачем столько... Там еще были вот эти вот перепады настроения, перепады сознания, перепады фактов. То есть это вот утром могло быть, мы едем туда, а вечером мы вообще не туда не едем, с чего вы взяли, вообще, если вам надо, покупайте... Ну вот это вот решайте сами. И ты вот на этих вот чужих качелях качаешь... Ну как для меня это, кстати, ассоциация, что ты попал на американские горки и никак с них выйти не можешь, а ты не просил, то есть ты даже билет не покупал, тебя как-то посадили туда и пустили под откос. Ты такой, господи, остановите, я сойду, катайтесь сами. Что делать в такой ситуации? Как сберечь себя и как не ранить человека, которому и так, ну, супер плохо?
Ну, хорошая стратегия всегда выбирать себя. Понимаете, если человек рядом с вами колбасится на этих американских горках и никак не может с них слезть, и вас пытаются, ну, и вы с ним едете вместе, да, вас пытаются удержать в этом вагончике, ну, эмпатия эмпатии, но если вы не выбираете себя, то вы и другим помочь не можете. Золотое самолетное правило, сначала маску мы надеваем на себя, а потом только на ребенка, и потом мы помогаем другим. Это психологическое первое правило. Только выбирая себя, мы можем помогать другим. Суть любого кризиса для человека — повышение субъектности постепенно, становится более и более субъектным. Человек, когда мотыляется на этих американских горках, в этом вагончике, из которого никак у него не получается выйти, ему на самом деле нужен кто-то внизу, кто не мотыляется вместе с ним в этом колесе, на этих виражах, а кто-то внизу, кто может помахать и сказать, если что, я здесь, если ты надумаешь выйти, можешь ко мне подойти, и я тебе дам таблеточку от тошноты, если ты захочешь. Вот это намного более конструктивно. И он, если захочет, то, ну, он информирован, он знает, что он может к вам за этим обратиться. А когда вы вместе с ним там сидите, и вы все блюете, и вы все орете, и вам всем плохо, никто никому помочь не может.
Ну, как даже, знаешь, как если на все это смотреть, вот это тоже есть подросток, или вы оба подростки. Ты же не пойдешь с человеком пить.
Человек в кризисе регрессирует. Вот, Глеб, вот. Точно, он регрессирует. Да, потому что развитие происходит через регресс, как правило.
Но мы много всего говорим сейчас, а можно ли вообще научиться жить в кризисе вот самому? Вот что надо сделать, чтобы себе помогать?
Ну, я бы даже вот, раз его все равно надо проработать, и вот ты сталкиваешься же в основном, вообще непонятно ничего, ни что делать, ни что нравится, что не нравится, что новое нужно, что старое нужно. Как разобраться-то в себе в кризисный момент?
Постепенно. Продолжать идти.
Вот пробовать всякое.
Просто продолжать идти, продолжать жить. Это самое важное. Я здесь очень люблю все-таки приводить ежика в тумане. Посмотрите, он 15 минут. Он выходит из тумана, в том числе, потому что он все время идет. Ему там страшно, ему там сложно. В какой-то момент он, ну, как написали бы там братья Гримм, вверяет себя в руки Господа, когда он падает в реку и говорит: я в реке, а сейчас я утону, наверное, пусть она несет меня. И это тоже бывает важный момент в кризисе. Просто вот, как у Джозефа Кэмпбелла, герой — это тот, кто добровольно смирился со своей судьбой. Этот аспект в кризисе тоже важно интегрировать, и периодически важно не грести лапами, а как раз-таки перестать это делать. Это такое парадоксальное, которое сочетается в одном. Но задача человека — прийти к психической целостности, интегрировать всякие разные части. И целостность психическая, и любая другая, она парадоксальна. Это как сочетание и инь-янь, мужское и женское в одном кружочке. Поэтому продолжать идти. Вы придете. Есть такой важный факт. Самость, ваш центр психики, ваша мякотка, душа, если хотите, она стремится к самоосуществлению. То есть в человеке заложены две противоположные как раз-таки тенденции. Это стремление к гомеостазу, к неизменности, к тому, чтобы ехать по одним и тем же шаблонам, по одним и тем же рельсам. Почему люди снова и снова попадают в деструктивные отношения, если, например, у них с родителями были деструктивные отношения? Потому что это понятно, это бессознательно выбирается как известная модель, там не надо ничего нового делать. Но вторая противоположная тенденция — это стремление к развитию. И в нас заложен этот конфликт. Это, я думаю, что в разных религиозных подходах по-разному концептуализируется. Там первородный грех, то есть мы уже с проблемами, да, здесь появились, например. Или то, что все есть страдания в буддизме, есть причина страданий, есть выход из страданий, продолжаю буддийские благородные истины. И мы вот с этим, ну, не то что дефектом, а с этим внутренним конфликтом. Внутренний конфликт заложен в психике каждого человека, потому что нам надо одновременно выдерживать стремление к регрессу и стремление к прогрессу внутреннее. И в этом смысле, когда я говорю, в кризисе надо работать, я имею в виду вот это. Это наш выбор, все-таки выбирать стремление к развитию, то есть идти. И в нас это заложено. Мы это можем, мы на это способны, природа так задумала. Не переживайте, вы можете прийти. У вас на все найдутся силы, и надо жить. Это ваша главная задача в любом кризисе.
Надо жить, да. Но меня вот зацепила цитата из Данте, на самом деле, когда я готовилась.
«Земную жизнь пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу».
Да, да.
Я хотела... угадала.
Абсолютно. А я в вашем канале на «Покаяние для души» как раз, когда готовилась к выпуску, прочитала, и я думаю, что, в принципе, будет хороший финал, наверное.
Да, и даже чтобы перед этим чуть-чуть подлезу и скажу, что вот как себя вести и как справиться с тем, когда ты хочешь идти вперед, но жизнь неминуемо пытается тебя остановить, потому что ты стареешь. Мы поговорим в следующем выпуске. А теперь, Марусь, заверши вот этот кризисный период.
«Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу». Вот этот вот путь сквозь этот сумрачный лес я себе и представляю, когда мы говорим про кризисы, но все-таки хочется видеть лучики солнышка где-то там за деревьями.
Слова человека, входящего в кризис, абсолютно точно. И в завершение хочу сказать, что кризис среднего возраста самого Данте и подарил нам божественную комедию.
Спасибо его кризису.
А кризис среднего возраста Карла Густава Юнга подарил нам юнгианский анализ.
Ох!
Что ж тут?
Прекрасный финал, я думаю. Желаю каждому из нас выйти из кризиса с чем-то... Идти в кризис и выйти из него с чем-то таким значимым для жизни, как юнгианский анализ для Юнга и всех нас.
Ой, нет, сейчас начнется как соцсети, вот это, знаешь, мы всем скажем, что вы должны выйти из кризиса с гениальным произведением.
Я не сказала с гениальным, с чем-то значимым для вашей жизни.
Хорошо.
Я сказала так.
Научиться требовать шашлык.
Вот именно. Идти возвращать что-то, да, или просить то, что тебе не выдали, это тоже очень значимо. Я это ощущаю как что-то значимое.
Так и есть.
Пусть я миру и принесла.
Или
что-то такое.
Вот этот выпуск у нас про кризис. Вот, послушав этот выпуск и выйдя из него, мы говорили об адаптивности вообще, начинали. Вот, научитесь ей, науке, принимать изменения. И
прохождение
тогда...
кризисов, это помогает в этом как раз-таки. Потому что переживание кризиса — это адаптация к новым условиям, внутренним или внешним.
Учимся, друзья, адаптироваться вместе с вами, потому что вот мне кажется, что идеально адаптированных людей, наверное, не существует.
Ну, конечно, нет. Мы все в одной лодке.
Есть те, кто кому-то чего-то не хватает.
Мы в вас верим.
И в себя тоже.
Это, конечно, надо было куда-то пораньше, но если вы хотите, вот, по крайней мере, про кризис середины жизни узнать больше, обязательно послушайте подкаст, который Ольга Макарова ведет вместе со своей прекрасной ведущей, с Мариной Петровной Пономаревой. Называется «На психологическом». Там есть крутые две части выпуска. Много чего крутого, но вот про кризис середины жизни особенно. Ну, в общем.
Будем жить.
Да.
Несмотря на кризисы.
И развиваться. Пока.
Пока. До свидания. Thank you.
Thank you.